А мы продолжаем вместе с вами возвращаться к изучать послание к евреям. И сегодня мы переходим к третьей главе. Послание к евреям – это послание о Христе и послание о Его спасающей благодати. То это послание о удивительном и чудном Евангелии, которое необходимо каждому из нас. Очень интересно, что это послание к евреям, но если мы посмотрим на нашу с вами жизнь, на самих себя, то мы сможем обнаружить, что в каждом из нас такой сидит маленький еврейчик, который имеет ту же самую тенденцию, которая была у тех евреев. Смысл этого в следующем. Эти люди, которые жили в то время, они ассоциировали себя с церковью, но на определенном этапе они попали в смущение. Под давлением своей собственной плоти и под давлением различных учений и идеологий, которых было достаточно много тогда, сегодня еще больше, они стали терять понимание важности и силы Евангелия. Они стали терять понимание самого Евангелия. Когда это происходит, то человек обязательно, вместо того, чтобы жить Евангелием, он будет превращать христианство в очередную религию, в обычную религию, которых очень много. Мы об этом будем говорить и сегодня, и будем касаться этого вопроса еще на протяжении того, как мы исследуем это послание к евреям. Кстати, наша пасторская конференция в этом году посвящена теме Евангелия. Евангелие в пасторском служении, и наши вечерние сессии будут открыты для всех, поэтому заранее планируйте, чтобы вы могли быть, потому что там будут раскрываться чрезвычайно важные вопросы, связанные с ролью Евангелия, с его жизнью или с тем, каким образом мы живем. Когда мы смотрим на тех людей, которым было написано это послание, как я уже сказал, что они ассоциировались с церковью, но среди них были разные люди, люди разного типа. Изучая текст послания, мы видим, что, скорее всего, среди них были те, кто были по-настоящему спасенными людьми. Они рожденные свыше, но они под натиском этих всяких разных учений вокруг, этих идеологий, они где-то внутри заколебались, они не имели четких ответов на все вопросы. И этим людям автор этого послания пишет для того, чтобы утвердить их в верности пути, на котором они стоят, чтобы снарядить их, чтобы они способны были давать ответ тем, кто давит на них, тем, кто приходит ценой идеологии. Другие люди из этой аудитории, скорее всего, тоже были верующими, но они, их можно отнести к младенцам, то есть духовно слабые люди, и они, скорее всего, попали в глубокое смущение сами. И не только они были в смущении, но они где-то начали заниматься практикой иудаизма. Смысл иудаизма или смысл законничества, – о котором идет здесь речь, заключается в следующем. Посмотрите, христианство отличается от любой другой религии тем, что оно построено на спасении, которое дается заслугами Христа, а не заслугами человека. Любая другая религия связана с простой схемой. Есть принцип «делай хорошо», в каждой религии разное, что такое хорошо. «Делай что-то хорошее», таким образом ты получишь благорасположение божества, и таким образом ты можешь надеяться на спасение. Вот так построена любая религия. Заменяйте только, что такое хорошо, какое божество и что такое спасение. В каждой религии свое понимание этих трех вещей, но во всех религиях одна схема. Евангелие или библейское христианство, оно совершенно по другой схеме построено. Оно построено на том, что человек не способен сделать хорошо столько, чтобы спастись. Оно построено на реальности того, что Христос Иисус пришел на эту землю, и Он за нас прожил хорошую жизнь, правильную жизнь. И на Голгофском кресте Он взял на Себя наш грех, и Он дал нам свою праведность. И теперь, когда мы говорим о том, что человек спасен, то речь идет о том, что он верой, he is by faith, he is reaching out. То есть он верой опирается на вот этот совершенный Христом подвиг, на Его заслугу. И с этим связано очень много, вся жизнь. Проблема христиан заключается в том, что когда они пришли только ко Христу, возможно, они поняли это. Я говорю «возможно», потому что некоторые не поняли. Возможно, они поняли это, когда только пришли ко Христу. Но когда они начали жить, они спасаются Евангелием, а живут законом. Когда мы говорим о жизни законничества, то жизнь законническая, она производит бедствующих христиан. Мы об этом будем еще говорить и сегодня, и в других проповедях. Я не буду сейчас подробно останавливаться. Так вот, когда автор послания к евреям обращается к этим людям, они познали Иисуса Христа, они жили со Христом, вот эти две первых категории людей. И потом они в суете своей жизни, они все больше и больше стали основываться на своих собственных заслугах, на своей собственной праведности, на своих собственных достижениях, на своем собственном служении, которое они делают, на своих собственных каких-то добрых делах, которые они генерируют. И сразу их жизнь, их христианство, оно стало превращаться в обычную человеческую религию, что страшно, что не имеет жизни. Третья категория людей, которым написано это послание, это неверующие люди, которые просто были около церковного, они были в христианской среде, но они никогда не пережили Евангелие. Они никогда не поняли, что значит быть спасенным праведностью Иисуса Христа. Они продолжали, они думали, они пытались, они восприняли христианство точно так, как и закон. В законе одни требования, в христианстве другие требования. В законе они пытались одними требованиями, исполнением одних требований спастись, в христианстве исполнением других требований пытаются спастись. То есть эти люди, они так и были неверующие, и именно к ним есть ряд призывов здесь, чтобы они обратились к Иисусу Христу и вошли в покой. Здесь написано «вошли в покой». Так вот, послание к евреям представляет величие Иисуса Христа всем трем категориям людей. Причина этого заключается в том, что Евангелие является единственным ответом всем людям. Вот вы сегодня сидите с вашей уникальной проблемой, с вашим собственным комплектом сложностей в вашей жизни. Так вот, лечением всех проблем, которые есть у вас, является только Евангелие. Евангелие включает в себя сущность Божьего ответа, который лечит душу, из которого исходит все. Я очень рад еще одной возможности говорить о послании к евреям, в котором каждый абзац, каждый аргумент наполнен, он буквально наполнен Евангелием. И сегодня мы продолжим путешествие по этой удивительной книге. В самом начале автор сравнивал Иисуса Христа с ангелами, чтобы очень ярко показать превосходство Божьего Сына, воплощенного Сына Божьего. И он сделал это двумя способами. Помните, он говорил о превосходстве природы Христа и говорил о превосходстве дел Христа. Его дела были выражены в том, что Христос, или Божий Сын, приняв человеческую плоть, он приобрел способность, во-первых, стать искупителем людей, чтобы победить смерть, во-вторых, сделать нас своими братьями и ввести нас в божественную семью. И в-третьих, стать нашим первосвященником. Мы об этом подробно говорили на прошлом собрании. И я думаю, что вы помните сущность того, что значит, что Христос является посредником между нами и Богом Святым. Он единственный посредник, и Он пришел туда не с нашей жертвой, а со своей собственной, с жертвой собственной крови, которую Он принес для того, чтобы быть умилостивлением за наши грехи. И Он продолжает предстоять пред Отцом Небесным для того, чтобы там ходатайствовать за нас и покрывать каждый грех того человека, который спасен им, который доверил свою жизнь Ему по вере. Третье и начало четвертой глав в этой книге посвящены несколько другому вопросу. Они посвящены призыву. Это призыв крепко держаться за этого Христа, который только что здесь представлен в очень яркой такой картине. И для того, чтобы этот призыв усилить, аргументировать, автор в самом начале сравнивает Иисуса Христа с еще одной очень выдающейся личностью. Он сравнивает его с Моисеем. Он говорит о том, что Иисусу Христу просто нет альтернативы. Кстати, конец третьей или вторая половина третьей главы, начало четвертой главы посвящены описанию того, каким образом народ израильский, вышедший из Египта, когда он шел за Моисеем, каким образом они попали в серьезную проблему. Многие из них погибли в пустыне по простой причине, по причине того, что они не верили Моисею, они не доверяли Моисею. Автор говорит об этом с целью того, чтобы показать, если слово Моисея было настолько важно, что непокорность этому слову привела к погибели целого поколения людей, то тогда что говорить о слове Сына Божьего, который превосходнее Моисея? И когда он говорит, тогда каждый человек особенно серьезно должен слушать. Давайте мы прочитаем первые 6 стихов для того, чтобы понять, о чем идет речь. Достаточно сложный текст, и я хочу попросить вашего внимания, чтобы мы могли сфокусироваться на его ключевых деталях и получить благословение для наших душ, которые здесь содержатся. Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисея, во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто его устроил. Ибо всякий дом устрояется не кем-либо, устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос, как Сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым мы хвалимся, твердо сохраним до конца. Этот текст фокусируется на трех важных вопросах. Во-первых, здесь говорится о величии Моисея. Во-вторых, в контрасте с величием Моисея, здесь сказано о превосходстве Иисуса Христа. И кроме того, третья очень ясная тема здесь – это обращение к нам, к читателям, к христианам, которые соприкасаются с этим текстом. Обращение с целью показать, какое огромное благословение мы имеем в этом превосходстве Иисуса Христа. Мы посмотрим на каждую из этих сфер отдельно для того, чтобы увидеть большую картину, которую рисует перед нами здесь Святой Дух. Итак, величие Моисея. Мы уже говорили несколько раз о том, что для того, чтобы понимать смысл и ценность послания к евреям, нужно хорошо знать Ветхий Завет. Дело в том, что это послание очень много ссылается на Ветхий Завет, и оно, в общем, не только ссылается, а Ветхий Завет является главной фреймворк или главной схемой, вокруг которой развиваются аргументы, которые показывают превосходство Иисуса Христа. Но есть здесь еще одна сторона, друзья. Когда мы исследуем послание к евреям, если вы знаете Ветхий Завет, исследование послания к евреям поможет вам понимать Ветхий Завет лучше. Это действительно очень точный шаг. Божье провидение позаботилось об этом, чтобы мы могли иметь эту книгу, которая помогает видеть общую картину, помогает христианину понимать общую схему, что Бог делал еще тогда в этих, нам, может быть, труднопонимаемых книгах Ветхого Завета. Величие Моисея – одна из доминирующих тем этого отрывка, и не только этого отрывка, но и Ветхого Завета. Если вы помните, первые 5 книг называются «Пятикнижие Моисеева». Они очень тесно связаны с Моисеем. Когда автор говорит здесь о Моисее, хотя его главная цель – показать превосходство Христа, он подчеркивает одно очень важное качество Моисея. Этим качеством является его верность Богу. Давайте еще раз прочитаем. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Как я уже сказал, одним из главных качеств, которые представлены здесь, качеств Моисея, является его верность. Моисей действительно был наиболее почитаемым патриархом и духовным вождем в истории Израиля. Этот удивительный человек, он вобрал в себя чрезвычайно много прямых и очень ярких Божьих действий, которые, пожалуй, наверное, никто из других людей не имел. Если мы посмотрим, то с самого начала Еще до того, как он понимал что-то, Бог действовал особым образом, когда он спас его от смерти, когда он был совсем младенцем. И он спас очень чудесным образом. Мы знаем, что его родители хотели его спасти. И потом Бог послал дочь фараонову и расположил ее сердце, что она взяла этого младенца. И вот так вот он вырос. Кроме того, Моисей вырос во дворце фараона, и за это время удивительное явление наблюдается. Удивительное произошло с ним то, что он за это время не потерял своей связи со своим народом. Он жил в очень хороших условиях. Перед ним открывалась замечательная карьера. Он мог бы наслаждаться всем тем, что он имел в этом дворце, но он внутри себя, Бог сохранил в нем эту понимание принадлежности своему народу, во-первых, и, во-вторых, преданность. Это внутренняя связь со своим народом, которая была сохранена в Моисее. Будучи преданным благу израильтян, правда, эта преданность выразилась не совсем в точной форме, вы помните, когда он пытался защитить еврея, он был вынужден, по сути дела, из-за этого на 40 лет бежать в пустыню. Он поменял жизнь во дворце со всеми вытекающими оттуда последствиями, с его громадной перспективой. Он поменял, в общем, на то, что он переселился в землю мадианитянскую, и он жил там в пустыне, он занимался совершенно другим видом деятельности, но Бог там продолжил свой курс формирования в нем вождя для своего народа. Это было первым проявлением его верности Богу. Нам неизвестно, что происходило во время его 40-летнего пребывания там, в Мадианитянской пустыне или в земле Мадианитянской. Но когда Бог обратился к нему из пламени горящего куста, мы видим, что Моисей знает Бога. Мы знаем, что для Моисея важно то, что Бог говорит. Мы знаем, что когда Бог говорит Моисею, он приходит в трепет. Мы знаем, что после нескольких вопросов, которые он задавал Богу, он поднимается, оставляет свой привычный образ жизни там с овцами, и он возвращается назад в Египет для того, чтобы совершить невозможное. Вы представьте себе, он там уже неплохо устроился. Он там пас овец, и это спокойная жизнь. У него там была семья, у него там были дети. Ему, по сути дела, не нужна была головная боль вообще этой цивилизации, откуда он убежал. А тем более головная боль ответственности за 2 миллиона людей. Вы можете себе представить? У вас сколько детей? 2? Или 4? Вот умножьте это на миллионы. И вы можете представить себе, насколько сложнее ответственность Моисея было. Тем не менее, Моисей, понимая, что это невозможно, ну какой царь отпустит народ? Просто так возьмет и отпустит. И какой народ согласится пойти? Моисей понимает, что это невозможно, но только по причине верности Богу. Верность Богу заставляет его идти. Это, кстати, чрезвычайно важное качество. Как я уже сказал, для того, чтобы вывести народ из Египта, для этого нужно было убедить фараона, заставить фараона, чтобы он отпустил, и убедить самих евреев, что нужно идти. По-человечески это абсолютно невозможно. Вот почему здесь написано следующее, 5 стих. «И Моисей верен во всем доме его, как служитель». То есть Моисей воспринял Божий призыв как тот факт, что Бог дает ему привилегию стать инструментом осуществления божественной воли. Вот в чем суть верности, друзья. Вот в чем суть служения Богу. Моисей свою верность выразил в том, что он был посвящен божественным целям. Он был готов исполнять волю Божию. Хотя на протяжении 40 лет ему приходилось встречаться с самыми разными трудностями. Представьте себе большой народ, представьте себе жизнь в пустыне, и вы получите огромное количество самых разных проблем. На него роптали, против него восставали, на него клеветали, его отвергали. он точно так же, он уже был в преклонном возрасте, имел разные физические проблемы, но несмотря на все это, несмотря на это, Моисей продолжал двигаться. Вот что означают слова: «И Моисей верен во всем доме его», как служитель. Это, кстати, чрезвычайно важная истина для современных служителей, для каждого из нас, кто служит Богу. Друзья, эффективное служение невозможно без верности Богу. Эффективное служение может быть driven, или может быть мотивировано, может быть движимо только одной правильной мотивацией – верностью Богу. Если человек делает по какой-то другой причине служение, делает потому, что его принимают, его приветствуют, делает потому, что нравится ему петь или проповедовать, или что-то делать, делает потому, что коллектив хороший сложился здесь, по любой другой причине, если человек занимается служением, рано или поздно все это рассыпется. Встретиться с такими сложностями, которые невозможно пройти, которые разрушают все вот эти человеческие incentives или человеческие эти одобрения, которые вокруг. Вот почему Бог показывает такой очень яркий пример. Через эти сложности прошел Моисей, через эти сложности прошел Иисус Христос, через эти сложности проходит каждый настоящий Божий служитель. Без настоящей верности Богу, без настоящего посвящения Богу выдержать нагрузки этого пути просто невозможно. Но это еще не все. Верность Моисея выражалась в том, что он стал инструментом, посредством которого Бог представил людям свое откровение в его самой высокой форме до Иисуса Христа. В этом, кстати, и заключалось его главное служение. Пятый стих еще раз. «И Моисей верен во всем доме его как служитель». И дальше написано, для чего? Для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Друзья, нам нужно понять, Моисей стал инструментом, через который Бог дал народу закон. Это чрезвычайно великое дело. Никакой пророк никогда не достиг такого уровня. Да, пророки соприкасались с Богом, да, Бог говорил через пророков, и Бог говорил: пойди пророку и помажь того-то в царей, пойди и скажи тому-то то-то, пойди и сделай вот это. Вот это то, что делали пророки. Но Моисей стал носителем откровения, которое впервые представило целостную систему поклонения Богу. Закон Моисеев – это чрезвычайно важная субстанция, исторически и богословски. До того, как народ израильский получил закон, они были племенем. Закон Моисеев сделал их народом. Закон Моисеев представил людям первую гармонично, структурно выстроенную систему, которая объяснила, что Бог хочет и что Бог не хочет. И человеком, который стал носителем этого откровения, был Моисей. Вот что значит величие Моисея. То есть Моисей действительно чрезвычайно важный инструмент, великий инструмент, через которого Бог действовал. Числа 12 глава, 6 стих. Бог обращается к людям и говорит им следующее. Он хочет, чтобы они понимали величие Моисея. Слушайте, что он говорит. «И сказал: слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем, устами к устам говорю с ним». Кстати, вот эти слова, выделенные здесь, именно они процитированы в книге Евреев, в послании к Евреям. Он цитирует именно эти слова: «Он верен во всем доме моем». Так вот, Бог говорит относительно Моисея, что он наивысший из людей. По уровню приближенности к Богу, по уровню тому, насколько Бог использовал любого человека для своих целей, Моисей превзошел всех. Но это еще не все. Моисей был верным служителем в Доме Божьем, то есть среди его народа. В этом заключалось его величие, удивительное величие. Но когда автор говорит об этом, он говорит об этом только для того, чтобы на фоне вот этого величайшего Моисея показать величие, превосходство Иисуса Христа. Это главная цель послания. Это главный вопрос, к которому он обращает свое и наше с вами внимание. И в этом, кстати, удивительное богатство послания к евреям. В этом это послание, оно представляет собой своего рода практическое пособие по познанию Иисуса Христа. Если вы хотите познавать Иисуса Христа, используйте послание к евреям. Это инструмент созерцания Христа. С самого начала этого раздела автор, посмотрите, призывает читателей сфокусировать свое внимание на Иисусе Христе. Кстати, он подчеркивает человечность Иисуса Христа здесь. Первый стих, еще раз, 3 главы. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Он говорит, уразумейте, он говорит, начните о нем думать, сфокусируйте ваши мысли на Иисусе Христе. Первое качество Сына, отмеченное здесь, это Его верность, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме. Заметьте, что автор не делает здесь большого акцента на превосходстве верности Иисуса Христа над верностью Моисея. Здесь написано, который верен, как и Моисей. Верен поставившему его, верен Отцу Небесному, верен Богу, верен, как и Моисей. Хотя в действительности Христос был более верен, чем Моисей. Вы помните, что Моисей, по крайней мере, в одной ситуации точно, о ней написано, не был верен до конца Богу. И, кстати, за это не вошел в землю обетованную. То есть Иисус Христос был верен, и он был более верен, он был точнее верен, но не это является главным объектом внимания автора этого послания. Главный объект внимания заключается в том, что Христос верен в более значительных делах, чем Моисей. Дело в том, что Моисей просто не способен был сделать то, что должен был сделать Иисус Христос. И Иисус Христос также верно или более верно исполнил возложенное на Него, как Моисей верно исполнил то, что он должен был сделать. Посмотрите третий стих. «Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто его устроил. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». То есть, будучи Богом, Христос был созидателем народа израильского, частью которого был и Моисей. И это и делает его более славным. Но это еще не все. Если Моисей верен в Доме Божьем как служитель, то Христос верен Богу как Сын. И Моисей верен в Доме Его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос как Сын в Доме Его. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Таким образом, рисуя эту величественную картину Иисуса Христа, автор послания показывает практическое значение своего призыва сфокусировать наше сознание на познании воплощенного Божьего Сына. Превосходство Христа, показанное здесь, оно выражается в трех сферах. Здесь сказано о превосходстве Христа как посланника, то есть превосходство посланничества Иисуса Христа. Дальше – превосходство первосвященства Иисуса Христа. И последнее – превосходство природы Христа. Давайте посмотрим немножечко на эти качества. Как мы уже говорили, Моисей был известен среди евреев как самый великий и самый авторитетный носитель Божьего откровения. Когда люди говорили «Моисей сказал», практически это означало «так говорит Господь». То есть для евреев слова «Моисей сказал» обладали финальной, максимальной авторитетностью. Говоря о превосходстве Иисуса Христа, автор послания к евреям начинает именно с этой сферы. Он подчеркивает, что Иисус – представитель Бога в большей степени, чем таковым был Моисей. Послушайте еще раз 1 стих 3 главы. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника». Поймите, попробуйте охватить своим умом, сфокусируйте свое сознание, уразумейте посланника, уразумейте в Иисусе Христе или Иисуса Христа как Божьего представителя, который выше Моисея, который превосходнее Моисея. Превосходство Христа в откровении Бога людям – одна из первых тем, которая предстает перед нами в послании к евреям. Посмотрите, как автор говорит об этом с самых первых стихов. Первая глава, первые два стиха. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил к нам в Сыне». То есть, заметьте, автор начинает свое послание через то, что он призывает людей, он обращается к нам. Он говорит, вы, люди, послушайте, пожалуйста. Бог говорит, и максимально, что он говорит в Сыне. Христос открыл людям Отца в наибольшей степени. Гораздо больше, чем это могли сделать пророки, и намного больше, чем это сделал Моисей, через которого Бог дал закон. Мы уже подробно разбирали утверждение, о том, что Сын предоставил людям наиболее полное откровение Отца. Бог говорит через Сына так, как Он не может говорить больше ни через кого. Сын обладал самой большой емкостью или самой большой способностью явить людям Бога, явить людям Отца. Моисей тоже был верный, но объем, который Моисей мог понести в результате качества его личности, он не мог впитать в себя достаточно, чтобы всего Бога объяснить людям, которым он говорил. Представив Сына как завершающее откровение Отца, автор уделил достаточно много места объяснению того, что это откровение превосходит то, что Бог делал через ангелов. Теперь в третьей главе он призывает нас понять важность этого качества Иисуса Христа. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника. Интересное слово «посланник». Слово «посланник» – это русский перевод греческого слова «апостолос». От него произошло слово «апостол», вы помните. Слово «апостолос» переводится как «исполняющий роль специального посланника». 12 апостолов были специальными посланниками. То есть это авторизованные, это люди, получившие авторитет, получившие власть от Иисуса Христа. И, кстати, Христос и говорит им «се даю вам власть». То есть они получили специальное право представлять Иисуса Христа. Так вот, в этом же смысле апостолом или посланником был Моисей. Он получил исключительное право, которого не имел никто больше из людей на земле. Исключительное право представлять или говорить от лица Божьего и говорить не разовые какие-то повеления, а представить целую систему поклонения Богу. Так вот, Иисус Христос тоже является посланником. Вы помните, написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Дальше сказано, Бог послал Сына. То есть Иисус Христос в каком-то смысле тоже является апостолом, является посланником, но Он является таким посланником, равного которому просто нет на земле. 12 апостолов никогда не могли дотянуться до Него. Помните, Христос говорит, как послал Меня Отец, так Я посылаю вас. Он говорит апостолам, то есть он употребляет то же самое слово. И вот здесь автор послания к евреям обращается к нам и говорит, уразумейте апостола. Кстати, во многих английских библиях так и написано. Посмотрите, вот здесь это, по-моему, NASB перевод. Therefore, holy brethren, partakers of heavenly calling, consider Jesus the apostle and high priest. То есть он так и называется, дословный перевод сделали. То есть Иисус – посланник, Божий посланник. То есть нам нужно сначала научиться воспринимать Иисуса Христа как авторитетного представителя Бога, пришедшего на землю, для того, чтобы сообщить нам очень важный месседж, очень важное послание от Отца. Очень интересно, слово «апостол» по своему значению – очень близко в греческом языке к еще одному слову. Слову, о котором уже шла речь в первых двух главах. Это слово «ангел». Греческое слово «ангелос», оно переводится как «глашатай» или «представитель», «ангел», сверхъестественное существо, действующее как глашатай. То есть, заметьте, что происходит. Ангелы – это сверхъестественные представители Бога, они Божьи посланники, выполняющие определенные Божьи поручения. Именно так их знали евреи. Они были великими, и когда они являлись, люди сразу понимали, что речь идет о Боге, который с ними говорит или действует. Именно по этой причине автор начинает свое послание с демонстрации превосходства Сына над ангелами. Сын более сильный, он имеет божественную природу, он более действенный посланник Божий, пришедший на землю, чтобы совершить его особую миссию. Давайте теперь посмотрим, о чем он говорит здесь. Посмотрите, ангелы на небесах, ангелы духовные, ангелы сверхъестественные существа, но они максимально приблизились к земле. То есть Бог их посылает иногда на землю. И они могут контактировать с людьми, и они могут говорить, и люди могут контактировать с ними тогда, когда Бог это позволяет, когда это происходит. То есть ангелы как бы с небес пытаются дотянуться до земли, но они не могут в полной мере стать посланниками такими, какой должен сообщить о величии Божьем. Теперь посмотрите на землю. С точки зрения земли, с земли, тоже есть разные люди. Есть совсем там люди, которые далеко от Бога. Есть те, кто ближе к Богу. Есть те, кто еще более верный Богу. И вот из всех людей на самом пике горы стоит Моисей. Он самый верный. Он настолько верный, что Бог через него дал закон народу. Так вот, заметьте, проблема заключается в том, что ангелы с небес не дотягиваются до земли, а Моисей с земли не дотягивается до неба. Иисус Христос был единственным, кто объединил это все, небо и землю в себе. Вот почему здесь начинается послание с превосходства Христа над ангелами. И дальше объясняется превосходство Христа над Моисеем. Все то, что они знали с небес, приходят ангелы самые святые. Христос просто по качеству личности больше и сильнее. И все то святое, что они знали на небе, существует Моисей. И Иисус Христос величественнее и превосходнее. Кстати, он является единственным вариантом, каким образом люди могли получить спасение. Сын представляет Бога в наивысшей степени, в которой его не могут представить ни ангелы, ни лучшие из людей. Он не только открыл Божью истину в своих проповедях, он показал, как Бог относится к греху, как Бог относится к людям, как Бог относится к спасению. Только воплощенный Божий Сын способен был показать величайшую глубину величия божественной личности, когда он принял человеческую плоть, чтобы умереть за людей. И в этот момент он открыл нам Отца в максимальной степени. Кроме того, Сын был послан Отцом для сверхважной миссии. Миссия, которая была не подвластна ни ангелам, ни Моисею. Он стал человеком для того, чтобы стать искупителем людей. Воплощенный Бога человек – это единственный праведник, кто мог взять на себя грех мира и умереть за него. Сын был единственным, кто мог сделать людей членами Божьей семьи, возвысив их на уровень славы небес. Вот почему здесь звучит призыв. Сфокусируйте свой взгляд на Божьем посланнике. Второе качество сына, которое говорит о его превосходстве, это превосходство его как первосвященника. Мы уже говорили достаточно подробно об этом. Посмотрите, сразу после этих слов, первый стих. Итак, сразу после того, когда он объяснил яркость первосвященника, он говорит, итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника, он говорил об этом раньше, он превосходнее ангела, и первосвященника исповедания нашего. Здесь он говорит о первосвященстве в связи с Моисеем. Дело в том, что Моисей в какой-то степени был прототипом Иисуса Христа, но Христос, как я уже сказал, намного превосходит Моисея. Официально Моисей никогда не назывался первосвященником. Первосвященником, самым первым первосвященником, был его брат Аарон, который был официально поставлен на эту должность. Но если мы посмотрим на смысл того, что значит быть первосвященником, то Моисей был таким первосвященником, которым никто другой не мог быть. Что это значит? Первосвященник – это посредник, предстоящий между Богом и грешными людьми. Святой Бог и грешные люди не смешиваются. Между ними вражда, между ними Божье наказание, Божий гнев. Для этого Бог поставил священников, человек приходит с жертвой, приносит эту жертву, и священник, первосвященник, входит с кровью жертвы, символизирующей отданную жизнь, входит во святое святых, и это было умилостивление успокоением Божьего гнева, цена уплачена. Кстати, жертвы животных никогда не платили эту цену, они не способны заплатить. Это все указывало на главную жертву, которая будет однажды принесена. И Иисус Христос входит в небесное святилище, И входит он не с жертвой чьей-то. Люди не способны пожертвовать. У людей нет безгрешной жизни, которую они могли бы отдать. У них нет безгрешной чистой крови. Поэтому Иисус Христос входит во святилище со своей кровью. И об этом будет он еще говорить много в этом послании, мы будем касаться этого. Так вот, когда Моисей вывел народ израильский из Египта, он выполнял эту функцию. Вы помните, когда Моисей поднялся на гору и там получал закон, а народ весь стоял вокруг горы, и вокруг горы была обведена черта, и люди боялись перешагнуть эту черту. И когда Моисей спустился оттуда, с горы, они говорили: пожалуйста, ты говори с Богом, не мы, потому что мы боимся. То есть они понимали, и Моисей был первым посредником между Богом и людьми. Кроме того, это было настолько величественно, что когда Моисей пробыл 40 дней на горе и спустился потом оттуда, его лицо сияло от Божьей славы, от соприкосновения с Божьей славой. Исход 34 глава, 29 стих. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Вы можете представить себе лицо, сияющее лучами? Наверное, трудно, да? Вот когда человек хмурый, то лицо его не сияет. Когда он улыбается, говорят, лицо сияет. А это, представьте себе, он не только улыбается, а лучи от его лица. Это было действительно впечатляюще, настолько впечатляюще, что написано, смотрите: «И увидел Моисея, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему». То есть это было что-то. Заметьте, Моисей был посредником, он был первосвященником, и он постоял в общении с Богом, 40 дней пробыл в общении с Богом, и лицо его засияло. Кстати, это очень важный фактор, который говорит о том, насколько мы действительно в общении с Богом пребываем. Я, конечно, не говорю о том, что лучи у кого-то начнутся. Я не видел еще, не приходилось видеть человека, приближенного к Моисею. Но о том, чтобы глаза хотя бы сияли. Это достаточно серьезный такой аргумент, когда мы проводим время в общении с Богом. Тем не менее, Иисус Христос стал первосвященником в гораздо более высоком значении этого слова. В отличие от Моисея, он никогда не получал откровения от Бога. Как это Моисей должен был пойти на горы и 40 дней там быть? Потому что Иисус сам был этим откровением. Он сам был Словом. Помните, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Ему не нужно было стоять 40 дней, чтобы получать. Кроме того, Моисей мог только, знаете, как вот эти, как часы такие, которые светятся. У меня, кстати, такие часы, вот подержишь их так на солнышке, на свету, они зарядились. Потом свет выключили, они будут светиться, но только минут 5. То есть, когда ночью встанешь, это уже не помогает. Вот был, такой был Моисей. Он постоял перед Богом, и он получил эту славу, и он пришел, и все просто удивлялись, хотели, может быть, потрогать, и боялись потрогать. От него излучался свет, это слава Божия. Но постепенно эта слава угасла, угасла, и лучи, не сказано, что всегда они были после этого. А есть другой тип часов у меня. Есть часы, на которые ночью посмотришь, и ты видишь, что там, сколько там времени, потому что они сами светят. Вот таким был Иисус Христос, в отличие от Моисея. Моисей только соприкасался со славой и умел ее в себя вобрать. Христос сам генерировал эту славу. Он сам был источником этой славы. Кроме того, Моисей никому не способен был передать эту славу. Сын же, написано, он вводит всех братьев своих в великую славу неба. Великую славу небес. Итак, Моисей, чтобы стать посредником, он пришел из людей, и Иисус пришел из небес, и в этом его превосходство, как первосвященника. Но это еще не все. Наш текст говорит не только о том, что Сын превосходнее Моисея как посланник, не только что Он превосходнее Моисея как первосвященник, Он превосходнее Моисея еще и по причине Его природы, по причине того, кто Он есть. Этой теме посвящена основная часть этого текста, и мы немножечко посмотрим на нее. Автор, кстати, говорил уже об этом, когда он говорил о превосходстве Христа над ангелами. Он отмечал, он подтверждал, он говорил о том, что речь идет о природе, которая совершенно отличается от природы ангелов. Здесь он обращается к этой теме еще раз. Посмотрите, вначале он подчеркивает превосходство Сына, сравнивая его с автором и строителем дома, тогда, когда Моисей всего лишь сотворенная часть этого дома. Третий стих еще раз. «Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто его устроил. Во всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Заметьте, Сын превосходнее Моисея, потому что Он Бог. Моисей несовершенный человек, так же, как и все остальные. Моисей должен был быть искуплен Сыном. Без Сына и без Его искупительной жертвы Моисей, хоть он и самый верный, он просто не способен прожить, он просто не способен получить спасение. Дом, о котором здесь идет речь, это народ Божий. Бог создавал этот народ в течение длительного времени. Это Он призвал Моисея из Ура Халдейского и перевел его в землю Ханаанскую. Это Он дал Аврааму сына Исаака в преклонном возрасте. Это Он чудесным образом ограждал его и других патриархов от всяких разных бед, которые были вокруг. Это Бог сохранил Иосифа во всех этих трудностях в земле египетской и сделал его там премьер-министром. Это Бог через Иосифа дал спасение всей семье Израиля и Иакова, чтобы они не умерли от голода. Это Бог позаботился о том, чтобы вывести этот народ, чтобы он вырос там, чтобы он не ассимилировался с египтянами, чтобы потом взять и вывести его из Египта посредством великих чудес и знамений, которые он произвел там для того, чтобы убедить египтян выгнать евреев. Это он питал народ манной, это он обеспечил их водой, это он сверхъестественным образом сделал так, что их одежда и обувь не изнашивалась. Это все Бог сделал. И Моисей был частью этого народа. Это сделал Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. То есть Иисус Христос был тем Богом, который строил этот дом, строил Божий народ, строил народ израильский. Вот почему Иисус превосходнее Моисея. Но это еще не все. Самое главное, наверное, когда мы говорим о том, что наша вера должна быть прочно связана с Иисусом Христом, заключается в том, что божественная природа Сына позволяет Ему играть совершенно иную роль в Божьем народе. И это чрезвычайно важно. В отличие от Моисея или любого другого пророка, или проповедника, или какого-то вождя, Иисус Христос является не просто Божьим глашатаем. Он не просто посланник, который сообщает волю. И он не просто человеческий первосвященник, а он первосвященник особого типа. Он Божий Сын. Вот почему здесь противопоставление. В русском языке плоховато видно это противопоставление. Посмотрите, 5 и 6 стих. «И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования всего того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме». Вот эта частичка «А», она противопоставляет две части. «А Христос, как Сын в доме его». Дом же его мы. Заметьте, Моисей верно выполнил свою роль, передав людям Божий закон. Сын же был единственным, кто этот закон исполнил. Ради того, чтобы искупить нас, находившихся под законом, и не способных его исполнить. Давайте еще раз посмотрим на то, что сделал Моисей и что сделал Сын. Моисей был самым лучшим из людей, самым верным, достиг очень высокой степени общения с Богом. Бог через него дает людям закон. Что в результате получается? Бог дает, открывает через Моисея систему стандартов, которую Моисей говорит людям. Посмотрите, Бог сказал, как жить. Люди обрадовались, услышали и сказали, все, что сказал нам Бог, все мы исполним. И сразу же стали нарушать. В результате верное служение Моисея привело к тому, что люди получили себе судью. Люди получили закон, который исполнить человек не может по сути своей греховной природы. Но этот закон теперь говорит ему, не лезь сюда. Залез сюда, подумал об этом, сделал это, сказал это, согрешил, нарушил Божий закон, преступник, погиб. Заметьте, самый праведный из людей, самый святой и самый верный из людей, приближаясь к Богу, в результате он производит то, что осуждает людей. Иисус Христос, он был единственный, который, он пришел с неба, и он пришел, он не нарушил закон. Но он единственный, кто понимает всю эту сложность. Он пришел, и он исполнил весь этот закон для того, чтобы взять эту праведную жизнь свою и отдать нам, которые под этим законом. Об этом написано в послании к Галатам, 4 глава, 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. И в этом сущность Евангелия, друзья. Многие христиане воспринимают христианские стандарты в такой же функции, как иудейские стандарты Ветхого Завета. Они просто воспринимают их как очередной закон. И что в результате получается? В результате этот закон никто из нас исполнить не может. Некоторые, кто более преуспевает, начинают гордиться и смотреть на тех, кто менее преуспевает свысока, и начинают говорить, я святее тебя, пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ну со всего, что имею, и я вообще не такого, как прочие люди. Помните, откуда это? Другие же люди, которые пробуют, пытаются исполнять все эти заповеди и не могут, и они потом попадают в уныние и говорят, наверное, я или неверующий вообще, или, может быть, я плохой какой-то верующий, я уже как-то так били порога, как-то так уже еле-еле и хотя бы меня там дотянули до Царства Небесного каким-то образом. Причина такого мышления заключается в неверной парадигме спасения, в неверном понимании сути Евангелия. Для того, чтобы мы могли увидеть это, нам нужно посмотреть еще раз на этот текст, и мы посмотрим, мы уже говорили о величии Моисея, мы говорили о превосходстве Иисуса Христа, давайте посмотрим на благословение христиан. Дело в том, что автор описывает это не просто, чтобы расширить наше академическое знание богословских вопросов, он говорит об этом, потому что в этом жизнь наша, в огромной степени заключается наша жизнь. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Заметьте, он обращается к верующим. Во всяком случае, к тем, кто претендует на то, что они верующие, они ходят в церковь. Он говорит, братья святые, участники в небесном звании, он подчеркивает, что эти люди откликнулись на призыв Божий следовать за Иисусом Христом. Но заметьте, он употребляет это слово «уразумейте». Смысл этого слова следующий. Сосредоточьте ваши мысли. Попытайтесь понять. Кстати, несколько позже автор еще раз прибегает к этому слову в еще одном призыве, который очень близок по теме своей к этому. Посмотрите, Евреям 12 глава, известный призыв. 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Слово «помыслите» в 12 главе 3 стих – это то же самое слово, которое встречается в 3 главе 1 стихе, слово «уразумейте». Это то же самое еврейское слово. То есть оно призывает сосредоточить наши мысли на Иисусе Христе, как на посланнике, и как на первосвященнике, и как на сыне. Сосредоточить мысли на Евангелии Иисуса Христа – почему это важно? Как только мы перестаем думать об этом, друзья, мы все соскальзываем в еврейство. Может быть, в христианизированное еврейство или в языческое еврейство. Но все соскальзываем в законничество, которое нас мучает. Вот откуда так много таких серых, скучных, слабых, больных христиан, которые живут и еле-еле душа в теле. Мысли о Христе несут с собой живительную силу для души. Один известный пуританский проповедник Томас Ватсон писал об этом следующее. Иисус Христос – это сумма и квинтэссенция Евангелия. Это изумление ангелов, радость и триумф святых. Имя Христа сладко, оно как музыка для уха, мед для уст и оживляющее лекарство для сердца. Немножко ниже он продолжает. Где можно найти спасение? Ангел говорит, не во мне. Мораль говорит, не во мне. Обряд говорит, не во мне. Христос – единственный родник жизни. Нет ни в ком ином спасения. В исследуемом нами тексте автор призывает уразуметь Иисуса Христа, то есть понимать Его, призывает погружаться в понимание Иисуса Христа как Божьего авторитетного посланника и первосвященника. Это чрезвычайно важное повеление, и автор использует здесь очень сильную форму повелительного глагола, которая только существует в греческом языке. Он как бы требует нашего немедленного действия. Он говорит, это должно быть обязательно совершено, этим обязательно срочно нужно заниматься. Он говорит, немедленно познавайте Христа, концентрируйте на Нем свое сознание, пытайтесь постичь всю значимость того, что Он Божий посланник, который открывает нам Отца. Постигайте величие Его как первосвященника, который ходатайствует за нас, праведностью которого мы сегодня живы, благодаря жизни и жертве, которой мы продолжаем жить сегодня. Это чрезвычайно важное повеление, друзья. Без постоянного и сознательного, и сосредоточенного познания Иисуса Христа и того, что Он сделал и продолжает делать для нас, дети Божьи не способны развиваться. Они не способны иметь удовлетворение, не способны иметь богатство настоящей жизни. Без Него мы очень быстро становимся обычными законниками и превращаем удивительное и уникальное христианство в обычную человеческую религию, которая несет с собой осуждение, а не жизнь. Вот почему апостол Павел, соприкоснувшись со Христом, он посвятил всю свою жизнь познанию Иисуса Христа. Филиппийцам 3:8 он говорит, да и все почитаю за сор ради превосходства познания Иисуса Христа. Он был умным человеком, один из умнейших людей своей эпохи. И когда он соприкоснулся с Иисусом Христом, заметьте, он не занимается познанием того, что значит 666. Он не занимается познанием эсхатологических тонкостей. Он не занимается познанием каких-то там деталей. Очень многие люди, они связывают христианство или с активностью, или с философствованиями. Для апостола Павла чрезвычайно важно познание Иисуса Христа как личная связь с Ним. Для него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Друзья, Павел, когда писал эти слова, он хорошо знал Евангелие уже. Он был служителем Евангелия. Он ради проповеди Евангелия не дорожил своей жизнью, написано. Он говорит, но я не дорожу своей жизнью ради того, чтобы Евангелие проповедовалось. И несмотря на это, вот этот опытный служитель, он говорит, мне сегодня нужно, я сегодня сосредотачиваюсь снова и снова на следующем. И Иисус Христос принес спасение, Его заслугами я спасаюсь, не своими заслугами. И поэтому я хочу все больше и больше фокусироваться на Нем и на Его заслугах, которые были сделаны ради меня. Иначе, если я этого не делаю, я автоматически начинаю думать о своей праведности. Я автоматически начинаю видеть свои заслуги как что-то ценное. Я автоматически начинаю опираться на них. Они автоматически начинают раздувать меня, приводить меня к самоуверенности, к гордыне. А потом однажды я где-то прокололся, и все это сдулось. Так вот, чтобы этого не было, апостол говорит, я поставил цель, чтобы познать Христа. Я отказался от всего. От всех своих заслуг, от карьеры, от всего того, что было раньше. Это совершенно иная парадигма жизни, друзья. Она неестественна для людей. Это новая жизнь. Это жизнь, принесенная с небес Иисусом Христом. Это жизнь не своими, а Его заслугами. Это жизнь не своими, а Его целями. Это жизнь не своими, а Его желаниями. Это жизнь не своими, а Его чувствами. Это и есть настоящее христианство, дорогие. Размышляя об Иисусе Христе, как о Божьем посланнике, мы видим в Нем характер Бога. Мы понимаем Божью святость, мы понимаем безграничную Божью любовь, мы понимаем непреложность Божьего закона и Его готовность миловать, когда Он идет на величайшую жертву ради спасения людей. Познавая Иисуса Христа как первосвященника, мы постигаем, что Он стал великим и святым посредником между Богом и нами. Посредником, ценою жертвы которого была разрешена проблема нашего греха. праведником, который покрыл нас своей праведностью, чтобы привести нас к Богу, и продолжает покрывать нас своей праведностью каждый день. И мы сегодня живы, и наша сегодня, тот факт, что мы спасены, наша сегодня значимость заключается только в том, что очередную дозу праведности Его мы сегодня получили. Только по этой причине мы сегодня имеем спасение. Познавая Иисуса Христа, мы все больше постигаем в Нем смысл жизни. Мы знаем, что Он содержится не в нас, а в Нем. Мы понимаем истинную ценность жизни. В Нем наша сила, в Нем наша значимость. Он основание для нашего единства друг с другом. Он смысл нашего служения. Он дерзновение наше и упование наше. Автор заканчивает эту часть очень важным уточнением. 6 стих. «А Христос как Сын в доме. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, сохраним до конца». Друзья, есть два типа дерзновения и упования. Что значит дерзновение? Дерзновение – это когда мы дерзаем предстать перед Богом. Это мужество, это готовность предстать перед Богом. И мы можем только, есть только два варианта. Или на своих собственных заслугах, или же на заслугах Иисуса Христа. И второе – упование. Мы можем уповать или на свои собственные силы, или на какие-то человеческие ресурсы. Или же можем уповать на Иисуса Христа. Так вот, христиане, принадлежащие к дому Его, это те люди, которые знают дерзновение и упование в Иисусе Христе. То есть здесь можно заменить эти слова «дерзновение и упование», заменить это Евангелием Иисуса Христа, который дает нам дерзновение, дает нам упование. Мы в следующей проповеди, или, может быть, через одну детальнее разберем этот текст, потому что есть другой стих, который очень близко к этому. Это 14 стих этой 3 главы. Мы его коснемся и вернемся, немножко упомянем этот стих еще. Мы помолимся сейчас. Я хотел бы, друзья, чтобы каждый из нас еще раз представил эту картину. Представьте небеса, и вот небеса как бы вот так вот спускаются к земле, и Бог вот здесь вот ангелов посылает, и ангелы пытаются дотянуться до того, чтобы спасти людей, и они не могут этого сделать. И представьте землю, и вот здесь самые праведные люди, и самый верный из них, Моисей, дотягивается до небес, и он не может дотянуться. И Бог посылает Сына, который действительно выше ангела, который значительнее Моисея. И об этом Сыне нам нужно сегодня учиться думать. Помолимся.